Наверное, пока существует мир, человечество всегда будет разгадывать тайну одного из величайших гениев – Леонардо да Винчи. Почему же все-таки личность Леонардо так привлекает человечество? Почему она так манит своей таинственностью? Не потому ли, что вся его жизнь – это не земной и суетный феномен, а своего рода явление духовно-космическое? У него не было семьи, дома, не было, кажется, никаких человеческих привязанностей. Создается впечатление, что Леонардо старательно и упорно избегал земных касаний и уходил в сферу чистого духа, туда, где трудится душа, где работает мысль, где и разгорались его главнейшие битвы. Все усилия гения были нацелены на творение, в какой бы области оно ни совершалось. Время, как ни странно, не сняло ореол загадочности с личности Леонардо. И хотя многое стало известным, хотя наконец-то отдано должное его многочисленным техническим открытиям, тем не менее и это еще не весь Леонардо.
Необычны и многозначительны его сказки, притчи, пророчества. И на сказания Леонардо, мыслителя, писателя и философа, столь эмоциональны, настолько обращены в будущее, что и сегодня не утратили своей пророческой силы. Художественное творчество Леонардо тоже стоит особняком в мировом искусстве. Созданные им шедевры поистине изумляют. В них заложено нечто такое, чего не могут раскрыть многие поколения исследователей, и что обретает все большую глубину с развитием научной и художественной мысли. Леонардо причисляют к первым мастерам Высокого Возрождения, но все же его искусство не вписывается в общепринятые рамки. К сожалению, в многочисленных рукописях Леонардо нет каких-либо разъяснений или описаний его художественных произведений. Попытки с помощью скупой логики леонардовских записей понять суть замыслов художника не приводят к желаемому. Конечно, в его конкретных гидротехнических, строительных, военных и других проектах и изобретениях почти все ясно из самих рисунков и пояснительных текстов. Однако там, где властвует образ, где творит кисть, там живет то, что не может уместиться в словесные определения.
Не случайно Николай Константинович Рерик, столь внимательно изучавший наследие великого итальянца, подчеркивал, что каждое приближение к личности славного мастера открывает бездну недосказанного, невыясненного. Николай Константинович Рерих, великий русский художник, принадлежит к когорте выдающихся умов Серебряного века России. Многогранная творческая деятельность Рериха сегодня еще только предстает во всей полноте и значительности. Огромное живописное наследие художника, рассеянное по всему миру, еще ждет открытия и публикации. Рерих – художник исторического реализма и возвышенного символизма, сам становится некой символической фигурой, с которой ассоциируются не только поразительные художественные прозрения, но и международное движение за сохранение культуры и осознание красоты как преобразующей силы. Семья Рериха – это связующая нить, соединившая культуру Востока и Запада, принесшая в мир живую этику, учение, которое отразило наступление космической эры во всем многообразии духовных исканий человечества. Рериховское видение мира настолько необычно и ново, что уже породило множество споров и разнообразных мнений, подчас совершенно полярных.
Наследие Леонардо и Рериха настолько многогранно, сложно и загадочно, что исследователям чрезвычайно трудно охватить разом все созданное этими титанами. Неясные вопросы, кажется, не убывают. Для их выяснения важно найти какие-то новые ключи, Подобным ключом может стать сравнительное изучение художественного творчества этих двух мастеров. Поначалу может показаться, что все созданное Леонардо и Рерихом несоизмеримо, несопоставимо, что ничего общего в их художественном творчестве нет и быть не может. Слишком яркими индивидуальностями предстают они в истории культуры. Казалось бы, как художники они совершенно различны, тем не менее в глубинных основах искусства Рериха и Леонардо немало общего, равно как и в частностях.
Рисунок Леонардо, изображающий поединок святого Георгия с многоголовым змеем, возможно, послужил для Рериха прекрасным образцом в работе над монголо-айродским героическим эпосом. Это его картина «Бум Эрдени». Тут близость не только сюжетная, но и изобразительная. Подобно коню святого Георгия, скакун восточного богатыря также поднялся на дыбы и своими передними копытами готов сокрушить многоголового змея. Рерих композиционно располагает героя и его противника по двум диагоналям, так, как это делал Леонардо. Этой взаимонаправленностью линий движения, их пересечением, достигается острая динамическая напряженность образа. Ну а леонардовская проникновенность ясно ощущается в картине «Мадонна Орифлама». Рерих, так же как и Леонардо, изобразил свою героиню сидящей, со склоненной головой. За ее фигурой виден далекий пейзаж с высокими небесами, наполненными светом. Такой же свет исходит и от Мадонны. Взгляд ее, как и у всех леонардовских Мадонн, потуплен, а лик ее столь же чист, целомудрен и прекрасен. Конечно, Рерих создает свое произведение совсем в иной живописной манере. Обобщенно, плоскостно. Но все же линии глаз, носа, губ, подбородка вторят леонардовским шедеврам. Непосредственного цитирования здесь нет, хотя и определенная перекличка с эрмитажной Мадонной Лита просматривается совершенно отчетливо.
После своего паломничества по святыням Италии Рерих написал два произведения «Помаряне. Утро» и «Помаряне. Вечер». Первое из них все пронизано свежими итальянскими впечатлениями. Психологическая доминанта картины – противопоставленность группы молодежи угрюмому белоголовому старику. Решена она в полном соответствии с наставлениями Леонардо. Как правило, при обычных исторических композициях делай старцев лишь кое-где и отдельно от молодых. Ведь старцы редки, и их привычки не соответствуют привычкам молодежи. Там же, где в исторической композиции должны обнаружиться серьезность и совещание, там дело и мало молодых. Будто следуя этим наставлениям Леонардо, Рерих располагает группу молодежи и старца в разных углах полотна и воплощает в них абсолютно контрастные действия и состояния. В парной же картине «Помаряне. Вечер» вовсю властвует славянский дух, и ароматы жаркого юга сменились ветрами северной державы Рериха. И все же искус итальянского ренессанса не исчез бесследно. Осталась внутренняя значительность образа, торжественность звучания и некоторые чисто художественные приемы. В идейной же основе произведения опять-таки просматривается леонардовский наказ. Рерих воскрешает на полотне старинный славянский обычай, совет умудренных опытом старцев. Художник создает атмосферу серьезности и совещания, и здесь уже нет молодых.
Такое следование указаниям Леонардо не единственный случай. Можно привести еще один пример из позднего творчества Рериха, посвященного Востоку. Картина «Шепоты пустыни». Написано словно по прямому художественному наставлению Леонардо. Рерих на своем полотне изображает обычную картинку ночного палаточного лагеря с сидящими у костра людьми. Те, что находятся перед огнем, спиной к зрителю, даны темным силуэтом. Стоящие у палаток красноватыми красками в контрасте с тенями. Рассказчик же против костра весь огненный, с растопыренными пальцами на фоне черноты ночи. А вот текст из трактата Леонардо. «Если ты делаешь огонь красноватого оттенка, то делай все освещаемые им вещи также красноватыми, а те, что дальше отстоят от этого огня, пусть будут более окрашены черным цветом ночи. Фигуры, находящиеся перед огнем, кажутся темными на светлом фоне этого огня, так как те части их, которые ты видишь, окрашены мраком ночи, а не светлотою огня. Те же, которые находятся по сторонам, должны быть наполовину темными и наполовину красноватыми. А те, которые можно разглядеть за краями пламени, будут целиком освещены красноватым светом на черном фоне».
Рерих почти в точном соответствии с записями Леонардо создает световую характеристику персонажей, включая все упоминаемые им варианты расположения фигур относительно костра. Мы вовсе не хотим сказать, что без советов великого итальянца картина Рериха вряд ли могла бы быть грамотно написана, ведь советы эти достаточно естественны, и глаз такого мастера, как Рерих, вполне мог увидеть все цветовые закономерности самостоятельно. И все же эту точку пересечения мы отмечаем.
Рерих, живописуя историю древних славян, создавал картины, в которых ключом кипит дружная работа. Строят ладьи, славяне на Днепре, волокут волоком, и особенно город строят, где, кажется, физически ощущается ритм труда и рост воздвигаемых крепостных башен. В этих полотнах Рериха с необычайной силой воплотился пассионарный дух древних русичей, устраивающий себе доброе гнездо. Произведения эти стали своего рода символами созидающей мощи народа. Поразительно видеть в большом полотне молодого Рериха «Город строит» некоторые параллели с произведениями Леонардо. В рисунке «Способ производить работы быстро» Леонардо нашел оригинальное изобразительное решение для передачи согласованного действия людей, выкладывающих стену. В композиции рисунка можно отметить три принципиальных момента. Во-первых, это явно выраженный динамический вектор. Он обусловлен сцепленностью движения. Руки одного персонажа передают камни другому, а те, в свою очередь, третьему. Во-вторых, результирующий эффект от совместных усилий цепочки людей выстраивается художником по возрастающей линии. Эта доминантная диагональ как бы символизирует собой завоевание высоты. И, наконец, движение на этом не заканчивается. Оно продолжается в другом направлении фигуры землекопа, изображенной в верхнем ряду.
У Рериха идея леонардовского рисунка получает дальнейшее художественное развитие, реализуясь на конкретном историческом материале и облекаясь в живописно яркие и выразительные образы. Рерих на полотне «Славяне на Днепре» и «Город строят» использует тот же принцип построения композиции с помощью цепочки людей, по которой как бы передается энергия созидания. Она находит свое завершение в наполняющихся трюмах славянских судов и в растущих срубах деревянного Кремля. Единение рабочего люда в общей строительной задаче выступает у Рериха как мощный фактор прогресса, как вдохновляющий образ созидательного порыва.
У Леонардо мотив огненного порыва предельно обозначен в рисунке «Двор арсенала». В этом небольшом графическом листе столкнулась мертвая и живая материя. Под пирамидой крепежных балок и подвешенным полиспастом трудятся, прилагая неимоверные усилия, группы людей. У одних в руках длинные рычаги, другие, упершись, тянут канат горизонтального ворота, третьи толкают и подкатывают огромные стальные колеса. Все напряжены до предела, действует согласованно на едином дыхании, собирая необычайно огромную пушку. Однако, несмотря на чрезмерную тяжесть металла, все же побеждает коллективная человеческая выдумка и мощь. Леонардо, специально изучавший механические возможности мышц, показывает удивительную способность людей совершать, казалось бы, невозможное. Он не случайно рисует своих персонажей ногами, чтобы лучше было видно их мышечное напряжение. Более того, все они одинаковые, как муравьи. Видимо, таким путем Леонардо хотел подчеркнуть их физическое совершенство в соответствии с аристотелевским определением. Совершенные люди однообразны. Кажется, что не простая арифметическая сумма механических сил, а нечто большее, сверхъестественное, помогает достичь желаемого результата. На самом деле это реальный факт, который наблюдается при единодушной коллективной работе. Его-то так явственно воплотил Леонардо. О его существовании постоянно писал Рерих. Он отмечал, что при согласованных действиях людей особенно заметны проявления чисто человеческих качеств, связанных с их разумной природой. В это время рождается прилив дополнительной мощной энергии, которая и творит чудеса. Подчеркивая специфичность этой энергии, Рерих не относил ее к разряду обычных физических явлений, а считал проявлением психической энергии.
Неоконченное полотно поклонения волхвов – одно из таких прозрений. Многое в нем остается до сих пор неразгаданным. Слишком необычным и оригинальным предстает это произведение в мировом искусстве. Все в нем создано на большом эмоциональном накале. Казалось бы, известный и канонический сюжет, но сколько вдохновенного и глубокого смысла вложил в него Леонардо. Люди, кольцом окружившие Мадонну с младенцем, сгрудились в тесную группу, в неудержимом порыве чувств они экстатическими позами, поднятыми руками, словно передают в пространство свою взволнованность. Легкими и быстрыми прикосновениями кисти Леонардо с поразительным мастерством обрисовывает человеческие фигуры. Слегка высветленные, они возникают из тьмы, словно видение. Незавершенность их живописной проработки, нечеткость очертаний, монохромность только усиливают ощущение причастности персонажей, окруживших святое семейство, к некоему великому и таинственному событию. Леонардо – гениальный знаток эмоциональных состояний человека. В многообразии индивидуальных характеристик своих героев запечатлел их волнение перед явлением чудесного младенца.
Стихийные проявления энергии, еще не связанные с духовным началом, доминируют на периферии. Тут властвуют порывы ветра, агрессивная схватка всадников, смущение и растерянность. Мир, узнавший о появлении на свет младенца Христа, хотя и взбудоражен, однако обретает осмысленность и направляет свою устремленность к иерархическому центру. Метущийся вихрь получает полное успокоение в центре картины, где находится Мадонна. Здесь совершенная гармония и благость. Благородство линий и форм, идеальная красота образа. Все отражает высочайшую степень психической энергии. Здесь все земное трансформировалось в утонченную духовность, эманации которой словно бы источаются из божественных сущностей. Каменный дуб с ярким пятном кроны, упирающийся в небо, выступает в поклонении волхвов прообразом и символом мирового древа. Оно не только воплощает космогоническую модель мира, но и олицетворяет собой идею духовного роста.
Удивительный образ человека слепого, сияющий огненной сущностью, создал Рерих в картине «Беда проповедник». Сюжетной основой полотна послужила одноименная поэма Якова Полонского. Подсвеченная закатными лучами, фигура старца сама воспринимается как какое-то светило. зовущее слово Беды с таким душевным порывом, посылаемое окружающему пространству, в эмоционально-психологическом плане приравнивается к сиянию солнца. Как в древнейших космогониях у Рериха нет границ между человеком и космосом, когда звучит пламенное сердце. Мысли автора в связи с этой картиной изложены в литературных записях. Каждый из нас помнит прекрасную поэму «Беда-проповедник», когда камни хором грянули ответ на его зовущее слово. Если камни могут согласиться и стройным хором утверждать что-то, то неужели люди будут ниже камней? Соединяет людские сердца прекрасная симфония. Под лучшие звуки, в песне и в труде, и в радости спешите к сужденному свету.
Ярко выраженная любовь к горам объединяет обоих художников. Мастера итальянского возрождения часто писали горы, однако у Леонардо они особенные, таинственные. Никто из художников современности не создал столько живописных горных шедевров, как Рерих. Нигде в портретах и пейзажах горы не значили столь много, неся в себе важную образную нагрузку, как у них. У Рериха любовь к горам всеобъемлющая. Особенно ярко она проявилась в зрелый период его творчества. Не случайно его называют «мастером гор». Физическая высота для него – это всегда и символ нравственной, духовной высоты. В горных пейзажах наиболее ярко проявился космизм его искусства. И хотя взаимосвязи художественных и мировоззренческих аспектов его творчества остаются еще во многом неразработанными, тем не менее, для Рериха эта проблематика естественна и очевидна.
Менее ясны подобные вопросы в отношении искусства Леонардо. Ни у одного художника Возрождения не найти такого пристрастия к горным нагромождениям. Что значит этот загадочный мир, увенчанный горами? Леонардо накопил большой объем натурных наблюдений. Тем не менее, остается совершенно непонятным, почему же Леонардо, столь пристально изучавший природу и так точно запечатлевший горы в многочисленных рисунках, в своих картинах изображает их совсем неземными, нисколько не похожими на реальные ландшафты Апеннин, Альп или Кавказа. Надо полагать, он делал это сознательно и отступал от видимого правдоподобия ради тех идей, которые хотел воплотить в своих произведениях. Вероятно, его цель была значительно сложнее и глубже. Леонардо интересовало не столько достоверное изображение каких-то частностей, сколько та атмосфера планетного и космического бытования гор, которую он воспринимал чрезвычайно эмоционально и так взволнованно излагал в своих литературных записях. Однако еще более одухотворенными и загадочными горы предстают в его живописи, и эта таинственность леонардовских полотен до сих пор остается неразгаданной, спустя 500 лет после их написания.
Последние десятилетия жизни Рерих провел в Гималаях, и настолько проникся горами, что они постоянно будоражили его художественное воображение. Рерих, живописец 20-го столетия, пишет горы по-новому, смело, не стремясь к визуальному правдоподобию. Даже в изображении какого-либо конкретного вида у Рериха ощущается символическое преображение видимой реальности. В его произведениях в значительно большей степени сказываются выразительные возможности линии, цвета, ритма, композиции. Более того, в них вновь возобладала плоскостность и некоторые условные приемы древнего искусства, к которому стали проявлять интерес современные художники. Если в творчестве Леонардо еще ощущаются отголоски живописи предшествовавшего Средневековья, то у Рериха наблюдаются моменты возвращения к канонам умозрительного письма старых мастеров. На этой почве их творческие идеи сближаются, протягивая друг другу руки через полтысячелетия.
Интересно проследить, как вызревала эстетическая концепция горного пейзажа в искусстве Леонардо. Известная картина из старой пинакотеки Мюнхена «Мадонна с цветком» или «Мадонна дель Гарафана» была написана, как считают исследователи, когда молодой гений еще учился в мастерской Вероккио. Возможно даже, что это самое раннее из дошедших до нас произведений Леонардо. Художник изображает Деву Марию одной рукой обнимающей сына, другой дающей ему красную гвоздику. Младенец Христос, сидящий на подушечке, протягивает к цветку свои ручонки. Горы в «Мадонне дель Гарафана» проглядывают в двух окнах типичной ренессансной формы с разделительной колонной. Через окна открывается вид на долину, ограниченную рекой и встающими за ней горами. Поначалу это невысокие серые скалы, покрытые золотом осенних кустов, затем цепь скалистых утесов в виде зубчатой стены, замыкающей горизонт. Дальние горы, бледно-голубые и несколько нереальные по форме. Быть может, они здесь некий намек на существование мира иного, запредельного.
Следует обратить внимание на то, что одежда Мадонны написана теми же красками, что и пейзаж за окном. В нем та же голубизна, только более ослабленная, и то же золото и пурпур, что тронули начавшую видать листву. Наверное, в этой красочной перекличке заключена некая художественная идея, некая загадка мюнхенского образа. Только Леонардо обладал редкой способностью одухотворять неживую материю и возвеличивать с ее помощью божественную сущность своих героев. По-видимому, живописными сопоставлениями планов Леонардо хотел и горы возвести в ранг высшей реальности. Пейзаж в этом раннем произведении не обрел еще того образного и эстетического смысла, которым пленяют более поздние полотна. Можно сказать, в «Мадонне дель Гарафана» Леонардо еще только подступал к изображению таинственного пейзажного видения, которое всю жизнь притягивало его воображение и которое так ярко воплотилось в его зрелом творчестве. Зато здесь яснее просматривается сама леонардовская идея, пусть еще недостаточно выраженная, одухотворить бесконечную глубину пространства.
Следующие примеры еще более расширяют представление о близости искусства Рериха к искусству Леонардо. Горы в его эрмитажной «Мадонне Литта» и в «Миланской тайной вечере» присутствуют в миниатюрных пейзажах, проглядывающих в окнах. В «Мадонне Литта» Дева Мария с младенцем освещаются из левого угла, а горы – с противоположной стороны, так что они находятся в тени, и потому Леонардо вывел там прекрасную синеву такой небесной чистоты. Наверное, не случайно она чудесно гармонирует с голубой одеждой Мадонны и с ее идеальным обликом. В «Тайной вечере» та же ситуация. Подсветка спереди и сзади. Пейзаж в окнах начинается с зеленых холмов, которые вдали становятся голубыми и синими. Линии, которыми Леонардо очерчивает гряды гор в «Тайной вечере», длинные, протяжные. Они не заканчиваются в одном окне, а продолжают свое течение в других. Композиция построена так, что наклонные линии хребтов как будто стекают из боковых окон и успокаиваются горизонтальными волнами за фигурой Христа, тем самым подчеркивая его величие. Также и в «Мадонне Литта» зритель мысленно соединяет два пейзажа из двух окон в один, достраивая в своем воображении изгибающиеся контуры хребтов. В свою очередь, располагая убегающие вдали линии на уровне головы Христа и Мадонны, Леонардо, видимо, хотел ассоциативно наделить далекие горы величием, исходящим от божественных персонажей. Так пространственная беспредельность одухотворялась, и ей как бы придавался статус божественного начала.
Пожалуй, общей чертой горных пейзажей Леонардо и Рериха, как бы это ни показалось парадоксальным с первого взгляда, является их близость к искусству древнего Китая. Уже ранний тосканский пейзаж 1473 года, вид долины Арно, выполненный пером, наводит на эти аналогии. Известный немецкий искусствовед Людвиг Хейденрайх считает этот рисунок первым настоящим пейзажем в искусстве. Он написан как бы с высоты птичьего полета, позволяющий видеть и далекую панораму, и близкие объекты внизу. Взгляд зрителя после обрыва на переднем плане уводится к возвышающим в глубине долины строениям и полям на горизонте. Все нарисовано с тщательной достоверностью, с оттенком исследовательского отношения к природе, так свойственным пытливым умам эпохи Возрождения. Можно даже попытаться указать тут некоторые китайские параллели. Череда быстрых и беглых штрихов имеет близкие аналогии ритму вертикали и горизонтали в пейзаже сунского мастера первой половины XI века Сюй Даонина «Ловля рыбы в горных потоках».
В пейзажном фоне раннего флорентийского Благовещения Леонардо изображает морскую гавань, окруженную горами. В прибрежном городке под лесистым холмом масса самых разнообразных строений. Дальше же начинается таинственная прелесть чуда. Рядом с подчеркнуто геометризованными формами кипарисов далекая панорама предстает как совсем иной мир, где нет ничего осязаемого, там все как воспоминание из прошлого. Горы стоят как видения, как неземные маяки, их очертания почти растворились в небесно-голубой дымке. Формы лепятся голубым и белым в тончайшей градации тонов. Масло почти утратило свою весомость и превратилось в ту же бесплотную живописную материю, с помощью которой создавали свои свитки древние китайские живописцы. Воздушная перспектива почти полностью поглощает дальнюю гряду, и она встает из тумана загадочной, почти нематериальной.
Горы в двух неоконченных картинах «Поклонение волхвов» и «Святой Иероним» намечены лишь эскизно. В обоих случаях скалы дальнего плана предстают как абсолютно плоские образования, обведенные лишь рисунком по контуру. Здесь они не обширная гряда, а некая изолированная группа, вдруг вырастающая из земли. По своей форме леонардовские скалы более всего напоминают языки пламени. Ближние камни затем как бы раздуваются в высоту и в ширину, словно превращаясь в разгорающийся костер. Один из рисунков Леонардо изображает скалу над водным потоком. Вокруг прижавшиеся к ней человекоподобные утесы, россыпь мелких камней и два утенка, словно спешащих за своей мамой. Этот леонардовский мотив, безусловно, родился под влиянием китайского искусства. Например, Ван Гай поэтично и образно описывает смысловые соотношения камней в живописной композиции. Маленькие камни возле воды подобны стайке детей, охвативших расставленными руками гору Маму. В горах большой камень – это старший, который будто собирает детей вокруг себя. Пусть будет родство между камнями.
Горный ландшафт в знаменитом портрете Монны Лизы Джоконди, видимый с высоты балкона, поначалу выглядит по-земному, с широкими дорогами и мостом, перекинутым через горный поток. Однако за очередной скалистой грядой все меняется. Появляется озеро и какие-то утесы, один выше другого, окаймляющие его берега. Туманная дымка окутала горизонт, окрасила все воздушной синевой и придала далекой панораме почти фантастический облик. Там, кажется, совсем другая жизнь. Там соединились вечность и мгновение. Там история оставила свои явственные следы. Леонардо соединил в этой картине все свои ранее найденные находки в живописании гор. уходящая слева вдаль долина с водоемом, обрамленная хаотическим нагромождением скал самых причудливых форм. В картине Леонардо, как в китайских свитках, создается то же чувство космичности панорамы и полета над миром.
Конечно, очень интригуют фоны и дальние планы в картине «Святая Анна» с Марией и младенцем Христом. Там изображены огромные панорамы гор и рек. Никакого плавного перехода от переднего плана нет. Тут как бы два мира. Кончается желто-коричневая земля, и за высоким обрывом начинается другая планета – лунный ландшафт, как нередко пишут исследователи. Пейзаж вдалеке действительно неземной. Голубые вершины, почти нереальные, встают то ли из воды, то ли из тумана. Здесь нет, как в рисунках, величавых ритмов хребтов. Тут сплошные нагромождения огромных, чуть ли не отвесных монолитных скал. Леонардо создал из них целую горную симфонию. Каменные массивы спускаются к воде в виде загадочных природных строений. Вода охватывает всю эту горную страну и, кажется, стекает с самого неба. Всегда стремившийся понять все феномены мира, рационалистически Леонардо, тем не менее, считал, что наша планета подобна живому организму, и что реки — это ее кровь, текущая по сосудам. И как кровь приливает к голове, так и реки по подземным руслам поднимаются к вершинам гор, и оттуда изливаются в виде ледников и альпийских ручьев.
В горных пейзажах истинно русского художника Рериха, несомненно оригинальных и самобытных, просматривается еще более глубокое проникновение в мир живописи старых китайских мастеров. Главное, что объединяло Рериха с искусством Древнего Китая и что принес Рерих в искусство Запада, это ощущение живого космоса. Во многих работах гималайского цикла Рерих использует принцип одноугольной композиции, выработанной китайскими живописцами, например, «Ведущая», «Жемчуг из Кани». У Рериха принцип одноугольной композиции приобретает важное значение и получает дальнейшее развитие. Как правило, в его пейзажах передний план представлен в виде кулисного обрамления. Высокая горная гряда отделяется от него воздушно-облачной средой. Таким путем, естественно, воплощалась идея двух миров Гималаев. В отличие от древних китайцев, с их привязкой к земным объектам ближней реальности, Рерих акцент своего образа переносит на дальний план. Отсюда и качественно новый, по-космически значительный смысловой масштаб его произведений. Ярусное построение дальних горизонтов, созерцаемое в их временной последовательности, создает особое чувство парения. Рерих в своих картинах усиливает это ощущение полета духа чередой высоких горных хребтов и глубоких долин, погруженных в облака. Шатровая гора своим композиционным и перспективным построением возносит взгляд зрителя от одной вершины к другой и выше, словно приобщая его к космической беспредельности.
В изображении гор у Леонардо также просматриваются три типа перспективы гор, которые разработали китайские мастера. Показательны в этом плане два альпийских вида. Оба они построены по принципу чередования отдельных пространственных планов, разделенных волнами тумана. На одном из рисунков детально проработан передний план и возвышающийся над ним средний. Горизонт дан лишь намеком. На другом рисунке в качестве первого плана выступает небольшая одинокая вершина, но зато подробно прорисован средний план. Некоторое внимание уделено и дальнему горизонту. В целом, первый рисунок более земной и более реалистический. В нем четко изображается мягкий рельеф ближайшей горы и скалистые складки более отдаленной и высокой вершины. и только далекие громады видятся Леонардо в форме неких фантастических замков с зубчатыми стенами. По своему настрою рисунок спокойный, чему соответствует и его мягкая живописно-тональная штриховка. Совсем другое впечатление производит второй рисунок. Он весь зиждется на контрастных началах. Плотная материя камня перемежается с разреженностью воздуха. Резкие взлеты линий спорят с плавными горизонталями. Медленные ритмы противостоят дробным. Тень выявляет свет.
Большую смысловую нагрузку несет горное обрамление в большом алтарном образе «Мадонна в гроте». Леонардо писал его дважды. Ранний вариант 1483 года находится теперь в Лувре, а более поздний, 1506 года, в Лондоне, в Национальной галерее. Художник рисует горы жестко очерченными по форме, почти граненными и выпирающими из земли наподобие сталактитов. Однако из этих канонических конструктивных элементов Леонардо создает что-то фантастическое. Его грот, несомненно, искусственный. Таких поперечных каменных балок, таких свисающих в виде каменной бахромы сводов, конечно, не бывает. Более того, художник явно придал своему созданию несколько иреальную ауру, заселив его пространство каменными глыбами и изваяниями, напоминающими что-то живое. За ними словно бы из далекого поднебесья изливается наподобие водопада река. Скалистые антропоморфные утесы выделяются на фоне светящейся атмосферы гораздо четче, нежели святые, вписанные в окружающий пейзаж. Дева Мария, ангел и два младенца сидят возле воды и как бы венчают природное разнообразие земли. К тому же, изображая своих персонажей в раннем варианте без нимбов, Леонардо, видимо, хотел подчеркнуть, что святое не противостоит земному, а является его высшим продолжением. Сопоставление контрастных элементов мира — воды и гор, земли и неба, света и тьмы, растворение короткого мига жизни цветов и настоящего момента явления Мадонны с младенцем в бесконечном времени Вселенной — все это утверждает величие самых общих природных начал. Свидетелем далеких времен, хранителем заповедных тайн земли выступает каменный сфинкс, написанный над головой Мадонны. Он словно погружен в глубокую думу.
Кстати, что-то похожее на каменное изваяние рядом с главным героем просматривается и в картине Рериха «Будда-победитель». В этом произведении также в треугольник вписана сидящая фигура святого. Также вздымаются и опускаются каменистые образования, а на переднем плане также изображена вода. Леонардо в своей картине «Святая Анна с Марией и младенцем Христом» горной панорамой также увлекает взгляд в космос. Но с чем же на этот раз связывает свою концепцию беспредельности художник? Беспредельность и любовь. Любовь вечная, жертвенная, которая, как цепи гор, проходит из поколения в поколение, через прошлое к будущему. Кажется, на эту жертвенность указывает сам космос. Леонардо выявляет свой замысел с помощью несложных геометрических построений. Действительно, в композиции явно просматривается движение, которое направлено по диагонали вниз из левого верхнего угла. Оно начинается с горного хребта, который своей дугой повторяет рисунок плеча и правой руки Девы Марии. Туда же вниз устремлен взгляд святой Анны, матери Марии. Мотив наклонных линий многократно повторен в протянутых руках Марии и младенца и имеет своим завершением маленького ягненка, символ жертвенного агнца. По этому нисходящему пути трансформируется и эмоциональное содержание. Если Анна смотрит с величавой радостью, то Мария — с нежностью и состраданием. как будто предчувствуя трагическую гибель своего сына.
Русской душе свойственна сопричастность к духовным устремлениям других народов и стран. В будущий мирообъемлющий храм должно войти все человечество, и сама Вселенная должна стать таким единым космическим храмом. В числе деятелей русского космизма, отмеченных синтезом научных и художественных исканий, несомненно, в первую очередь следует назвать Николая Константиновича Рериха. В живописной серии «Санкта» Рерих смело соединяет стилистику древнерусской иконописи и искусство Возрождения. В картине «И мы видим» глубина вообще отсутствует, однако эта абсолютная плоскостность компенсируется духовным видением. Кажется, что взгляд иконописного Спаса Нерукотворного пронзает все далекие дали и все тайники человеческой души. Физической освещенности в картине нет. Как в иконах, здесь присутствует вечный, неземной, божественный свет. На полотне «И мы несем свет» пространство немного расширилось в глубину, и в сумерках появилось трепетное пламя свечей. Собственно, оно здесь лишь слегка указывает путь движения и, по сути дела, является символом света духовного, который привносят в жизнь выходящие из храма подвижники. В произведении «И мы открываем врата» замкнутое пространство монастырской стены вдруг прорывается узким проемом в глубину, однако виднеющаяся на горизонте церковь опять-таки переводит его осмысление в духовную сферу, словно бы исходящий от этого далекого строения свет наполняет мысли в символическое русло. И только в картине «И мы продолжаем лов» пространство распахнулось по всем направлениям. Следуя рериховскому символизму, мы уже понимаем, что это пространство духовное, и в нем по наказу Христа апостолы ловят человеческие души, чтобы просветить их истинным светом. Самого Христа в картине нет, но мы угадываем его символический образ в виде довольно широко распространенного представления о нем, как о солнце.
Гора у многих народов считалась символом восхождения духа. Гора мыслилась как модель Вселенной и как образ мира. Горы Рериха — это не только снежное и каменное царство, но прежде всего мир высоких человеческих чувств и мыслей, мир духовного космоса. Убедительность открытия космичности искусства Рериха состояла в том, что оно было сделано не на Земле, а именно в космосе. Это признание само собой вырвалось из уст первого космонавта Юрия Гагарина, который, передавая свои впечатления из космоса, не задумываясь, метко и точно сравнил их с картинами Николая Рериха. Неописуемая цветовая гамма, необычна, как на полотнах Рериха. Аналогичное признание есть и у другого космонавта, Севастьянова. На одной из выставок произведений Рериха он записал в книге отзывов: «Сегодня я вновь увидел нашу голубую планету из космоса».
В картинах «Веление неба» и «Знамение» Рерих изображает древних людей в странных и непонятных для современного человека состояниях. Они как бы внимают пространству, узнавая что-то очень важное для себя. Возможно, так в древности и происходил процесс общения с космическим логосом. В современной науке также вызревают идеи о том, что новое знание, как правило, возникает интуитивно, как продукт особого состояния психики человека. При этом, как считается, происходит контакт с высшими планами реальности. Также неординарно решает Рерих и картину «Моисей-водитель». Ветхозаветное событие, получение Моисеем скрижалей каменных, произошло на горе Синай, когда ее осенила слава Господня. У Рериха гора Синай — скалистая вершина, ее накрыло облако темнее ночи, а слава Господня представлена на картине в виде извивающейся ленты северного сияния. Моисей, словно венчая вершину, протянул руки вверх и почти касается льющихся из космоса потоков света. У Рериха космический огонь – духовно-материальная субстанция, способная соединить высшее и земное, Бога и человека. С ее помощью можно передать озаренную огненную мысль. Так надо понимать смысл огневидения Моисея.
В 1923 году Рерих написал картину «Мост славы», на которой впервые заполыхало полярное сияние. Во все темное небо раскинулись острые снопы света, написанные полупрозрачными красками. Разлетающиеся волны и лучи огненной субстанции, быть может, являются своеобразный живописный аналог современным воззрением квантовой механики, где свет описывается в виде волн и ансамбля отдельных фотонов. Его картины убеждают своей естественностью, внутренней правдой. Этого можно добиться лишь устремлением к космическому мышлению.
В конце жизни Рерих писал свои горные этюды, по большей части уже не привязываясь к натуре, к каким-то конкретным вершинам. Он настолько сжился с Гималаями, что уже мыслил горами. Они рождались в его художественном сознании легко, свободно, как сочинял когда-то свои фуги Бах или огненные фантазии Скрябин. Его дух витал над хребтами и долинами, наверное, так, как летит над миром легкая и бесплотная фигура героини в написанной им картине «Превыше гор». Кажется, что этому духу подвластно все, а сам уходящий в поднебесье простор — это сфера его обитания. Космос Рериха — это не только пейзажи, в которых космонавты увидели Землю из иллюминатора спутника. Это художественное познание красоты Вселенной и ее связи с человечеством. Это путь к духовному совершенствованию. Это устремление к дальним мирам. Рерих соединил космос физический, космос эстетический и космос духовный в одном высоком понятии беспредельности. Это понятие трудно объяснить научными определениями, но легче выразить на языке искусства.
Когда говорится о сфумато, то воображение сразу рисует световидные облики героев Леонардо. Свое искусство сфумато Леонардо не сводил только к изящному моделированию форм, а вкладывал в него значительно более глубокий внутренний смысл. Кое-что тут приоткрывает сам Леонардо. Начать с того, например, что такое простое понятие, как тень, мыслилось художником как достаточно сложный феномен. Тень происходит от двух вещей, не сходных между собою, ибо одна из них телесная, другая – духовная. Телесной является затеняющее тело, духовной является свет. Итак, свет и тело – суть причины тени. Вот здесь, наверное, в этой духовной составляющей и кроется одна из главных тайн искусства Леонардо. Было бы чрезвычайно интересно каким-то путем проникнуть в творческую лабораторию мастера и постараться проследить, как же рождались его шедевры. Возможно, наблюдение за процессом создания произведения дало бы возможность глубже проникнуть в понимание этой духовной составляющей. Такую редкую возможность предоставляет известный подготовительный рисунок, так называемый «картон Бурлингтонского дома», являющийся первоначальным вариантом картине «Святая Анна с Марией, младенцем Христом и Иоанном Крестителем».
Две величественные женские фигуры так вписаны в плоскость картона, что, кажется, заполняют собой все земное и небесное пространство. Трудно представить, чтобы какой-то источник освещения мог высветить что-то подобное тому, что сделал здесь Леонардо. Мягкие рельефные световидные формы, исполненные необыкновенного очарования, словно несут в себе всю красоту сияния Вселенной. Тут будто и рассеянные солнечные лучи, и яркий блеск звезд преобразились в высшее божественное качество и создали поразительную световую пластику фигур. Группа из четырех человек образует гармонично уравновешенную вертикальную композицию. На переднем плане изображена Дева Мария с младенцем Иисусом, повернувшимся к Иоанну и благословляющим его правой рукой. За ними святая Анна, что-то говорящая дочери и указывающая пальцем вверх. Позы женщин естественны, одежды, напоминающие античные, не спадают свободно, подчеркивая их грациозную осанку. Произведение это демонстрирует всю силу леонардовского мастерства. Он создавал его, видимо, в счастливые минуты высокого вдохновения. Пожалуй, нигде в мировом искусстве не найти более такого искреннего выражения материнской любви, величия обликов и ощущения благодатного света. Лик Марии исполнен такой незамутненной лучезарной чистоты, которую мог воплотить лишь гений Леонардо. Только фигуры второго ряда, младенец Иоанн и Анна, возвращают нас своими обликами на землю. Мадонна же с младенцем, быть может, наиболее совершенная из того, что вообще было создано в эпоху Возрождения.
С помощью своего сфумата он делал все это так искусно, что его лики, его фигуры обретали особую красоту, поражая духовным совершенством, нежной пластикой и тончайшей моделировкой форм. Его святые по-человечески земные – и в то же время в высшей степени совершенны и прекрасны. Леонардо подчеркнуто не рисует над их головами нимбы, чтобы не причислять их к рангу святых формальным путем. В божественности же героев убеждает прежде всего их идеально возвышенный облик и одухотворенная красота. Леонардовская сфумата в обрисовке главных героев настолько прекрасна, настолько одухотворено, что кажется, будто вся красота, вся мудрость мира сосредоточены здесь, в этих божественных персонажах, и что сама божественность есть не что иное, как красота и свет. Сам художник понимал свет как субстанцию, наделенную высшим духовным началом. Любовь вечная, проходящая через все поколения, любовь Анны, любовь Марии, помогает узреть этот свет, который и есть само божественное очарование, нисходящее с картона Бурлинтонского дома.
В живописи Рериха свету отводится такая огромная роль, что, можно сказать, философия его искусства зиждется на свете и включает в себя триаду тех же этико-эстетических категорий, к которым апеллировал и Леонардо. Рерих в своей книге «Держава света» призывает «Да будет свет». Каков же будет этот свет, и в чем будет заключаться огненный подвиг? В поднятии знамени Духа, на котором будет начертано любовь, знание и красота. Такое знамя держит Мадонна в картине Рериха «Мадонна Орифламма». Само же знамя предстает в виде трех амарантовых сфер, заключенных в круг как символ вечности и единения. Символический смысл сфер можно расшифровать в данном контексте, согласно Рериху, как любовь, знание и красота. Следует отметить тут одно важное обстоятельство. Рерих помещает свою Мадонну также между двух окон, как это всегда делал Леонардо, с открывающимися далями, синеющими хребтами гор и ярким небесным сиянием. По всему видно, что леонардовская философия света здесь полностью воспринята русским художником, вплоть до ее конкретных проявлений. Однако, не останавливаясь на этапе преемственности, Рерих решается на следующий шаг – довести леонардовский замысел до реального воплощения. Он сумел сопоставить изображение Мадонны с подлинным светом, тем самым представив его материальную субстанцию как преображенную и слитую с божественным началом. Эту идею Рерих осуществил в Талашкинской церкви, где в алтарной аспиде с двумя окнами он разместил свою роспись «Царица Небесная над рекой жизни». В техническом плане Рерих поставил перед собой необычайно сложную задачу – создать освещаемую отраженным светом красочную композицию, которая могла бы восприниматься наравне с прямыми солнечными лучами, падающими из окон.
Свет солнечный сравнивался, отождествлялся со светом духовным, присущим Царице Небесной. Ее забота и любовь к путникам неумелым, плывущим по реке жизни, непосредственно выражалась в посылаемом ею свете истины, свете небесном. Человека, приобщившегося к такому пониманию света, и в земном бытии, уже вне храма, согревало ощущение присутствия лучей благодати в сиянии солнечного света. Рерих, художник-символист, связывал с красотой надежды на преобразование мира и любил повторять: «Под знаком красоты мы идем радостно, красотою побеждаем, красотою молимся». Что бы ни писали о Леонардо как о гении, как бы ни восхваляли его разносторонние научные и художественные достижения, но все же более всего он поражает всех как непревзойденный живописец человека. Леонардо так и остался в истории живописи одинокой вершины, до которой никто из мастеров последующего времени так и не смог подняться. В его произведениях человеческая душа была отражена с той таинственной проникновенностью, что и сегодня эта таинственность остается нераскрытой. Необходимо признать, что творчество Леонардо уникально, что созданный им образ человека как бы стоит над временем, неся в себе гениальные прозрения величайшего живописца итальянского Ренессанса. Леонардовские герои потому-то так прекрасны, что являются средоточием Вселенной. Помещая человека в центр неземного горного мира, как бы символизирующего собой пространство космоса, Леонардо утверждал его величие и красоту.
Но и это, кажется, не все. Мона Лиза изображена выше всех гор. Ее голова как бы венчает космическое пространство. Создается впечатление, что дух ее витает, царствует в нем, и что само это пространство живое. Оно в какой-то мере созвучно человеческой ипостаси. Это образ космического смысла, обладающий способностью духотворящего воздействия на окружающую реальность. Пространство картины словно пропитано чем-то незримым. Все, что изобразил художник, уже хранит это духотворящее воздействие, и будущее будет разворачиваться в соответствии с тем, что замыслил человек. Зритель не знает этой тайны, но у него остается внутреннее убеждение, что перводвигатель уже передал бразды правления свободной воле человека. Но какой? В чем ее идеал и конечная цель? Вот это-то и скрывает загадочная улыбка Монны Лизы. Леонардовская героиня словно бы вобрала в себя все будущие возможности, все человеческие мысли и желания. При всем своем внешнем спокойствии этот образ, пожалуй, наиболее психологически неоднозначен во всей мировой живописи. Действительно, каждый видит тут свое. Для одних это божественная гармония, для других – мелкокорыстная, но тем не менее бесовская улыбочка. Не случайно, наверное, это, ставшая самой знаменитой, картина породила такое бесчисленное количество реплик самого разного толка.
В «Тайной вечере» Леонардо отразил желания гуманистов эпохи Возрождения, которые хотели видеть в человеке Творца, отдающего свои силы служению на общее благо. Средневековые художники в «Тайной вечере» обычно делали акцент на сакральный аспект евхаристического таинства. Тут же впервые с потрясающей силой отражена подлинная нравственная драма. Апостолы у Леонардо как взволнованное море человеческих страстей. Нервно напряженная поза Иуды выдает в нем предателя. И только Христос поразительно спокоен. Он сидит, потупив взор, и весь его облик выражает понимание предстоящего трагического пути. Иуда, для которого сребреники оказались высшей ценностью в мире, и Христос, великий в своем жертвенном облике. Вот два этических полюса, вот суть нравственной коллизии. Интересно, что Рерих в своей тайной вечере для надвратной сени пермского иконостаса также пошел по пути психологического решения темы, хотя и в рамках иконописной трактовки образов. Апостолов Рерих рисует в византирующей манере двумя слитными группами, даже не выделяя при этом Иуду. Лик Христа в целом также каноничен, однако наделен необычайной экспрессией. Глаза его широко раскрыты, а взгляд преисполнен жгучей боли. В нем решимость испить чашу страданий до дна в соответствии с высшим предначертанием. Леонардо написал Христа на фоне оконного проема с синеющими далями и пологими холмами. Плавным очертанием рельефа вторят мягкие линии его одежд и ниспадающих волос. Голова же Христа как бы венчает высокий купол неба, а значительность его мысли сродни широте земного простора. Человек, Бог, Вселенная. Эта триада впервые так материалистически, в таком универсальном масштабе была раскрыта Леонардо.
В отличие от Леонардо, Рерих, как правило, изображает своего героя не на фоне гор, а среди гор. В такой ситуации человек должен был бы затеряться среди высоких громад. Однако этого ощущения совсем нет в произведениях Рериха. Образ человека на первом или втором плане как бы непосредственно соединяется с окружающим пространством. Это становится возможным благодаря тому, что рисунок ближних и дальних объектов не противопоставлен друг другу, но, напротив, составляет органическое целое. К тому же все это уравновешено композиционным строем, ритмической организованностью и цветовой гармонией. Эта внешняя изобразительная общность глубоко символична и, несомненно, имеет в своих истоках глубокое внутреннее единство. Снежные великаны при этом словно одухотворяются, а человек приобретает что-то от величия гор, от их чистоты и устремленности к небу. Так в картине «Утренняя молитва» крохотная фигурка горца, казалось бы, должна была раствориться среди громадной панорамы. Тем не менее, ее силуэт как бы заново повторяется в ритмике пространственных планов, утверждая в этой метафоре символическую соразмерность духа человека вселенским масштабом.
Следует отметить, что и Леонардо, и Рерих не ограничивались показом только положительного идеала. Они с большой силой критиковали человеческие пороки в своем художественном и литературном творчестве. Леонардо впервые ввел в серьезное искусство карикатурные образы. В этих шаржированных рисунках с утрированными безобразными чертами нет и тени авторского сострадания. С большим мастерством и присущей ему старательностью он вырисовывает отвратительные личины с мерзкими носами, выпеченными губами, похотливой улыбкой, высокомерным взглядом. Физическая гиперболизация уродства становится здесь метафорой порока. Казалось бы, человек с подобными недостатками должен чувствовать свою ущербность. Однако же, напротив, художник подчеркивает, как его отрицательные персонажи горды своими достоинствами и ничуть не пытаются скрывать их. Эти типы, похоже, мнят себя философами вроде Сократа, прорицателями на уровне библейских пророков или правителями мира, сродни Александру Македонскому. В гротескных рисунках Леонардо запечатлел целый сон таких моральных уродов. В них порок запечатлелся с той же естественностью, с какой высокое воплощается в совершенстве. Во всем этом художник утверждает непреложную связь нравственных и физических закономерностей.
Эта же мысль привлекала и Рериха. В 1933 году он пишет картину «Сошествие в ад». Совершенно не каноническое по иконографии, оно, тем не менее, следует известным изречениям святого Антония. «От неведения все пороки, и ад есть невежество». Христос спускается в преисподнюю, населенную у Рериха страшными существами в виде глубоководных рыб, у которых есть что-то и от человеческих черт. В общепринятой символизации зла рыба, как правило, представляет низшую природу человека. Порождение невежества и греха с их огромными зубастыми челюстями прямо-таки ужасны. Нижний мир буквально кишит этими мерзкими сущностями. Гиперболизуя, Рерих высвечивает истинное лицо человеческих пороков, столь часто встречающихся в жизни. У Леонардо также есть рисунки странных существ. У одного из них, покрытого густой шерстью, вместо бровей выросли рога, на висках — уши, пёсья морда, большие зубы и странный нос. Другой, такой же косматый, однако у него вместо бровей свисают длинные складки кожи. Третий подобен предыдущему, но, кажется, имеет удила и уздечку, как если бы был запряжен в повозку. Еще один напоминает афганского волкодава, однако у него человеческие зубы, а губа свисает подобно языку. Вообще, этими рисунками он, по-видимому, хотел сказать, что не от животных звериное начало, сами люди порождают его, и от них все зло этого мира.
Об этом же красноречиво свидетельствует и роспись Леонардо «Битва при Ангиаре», предназначавшаяся для украшения зала Большого Совета в Палаццо Синьории во Флоренции. К сожалению, произведение это не дошло до наших дней, и сегодня представление о нем дают лишь подготовительные рисунки художника, да сделанные в свое время копии. Центральная часть композиции изображает жестокую схватку четырех всадников и трех пеших воинов за обладание боевым знаменем. В мировом искусстве до того не было столь экспрессивного выражения битвы. Неистовая сила водила рукой художника, когда он писал «Битву при Ангиаре». Леонардо отнюдь не облагораживает своих героев. Напротив, все его мастерство призвано доказать, что война – самое зверское сумасшествие. Здесь нет правых и виноватых, здесь нет пафоса победы. Тут правит бал «Звериная злоба». Все переплетено в один клубок, звери и люди с жуткими гримасами, охваченные жаждой убийства. Судя по сохранившимся копиям, можно представить, насколько совершенным было художественное исполнение и насколько отталкивающим общее впечатление. Оно не внушает ничего, кроме ужаса. Леонардо с предельной откровенностью показал здесь бессмысленность человеческой мясорубки. Что же произойдет дальше, и чем же она закончится? Кони столкнутся, люди убьют друг друга, еще миг, и на земле исчезнет жизнь. Логический конец, гениальное предупреждение Титана Возрождения. Не есть ли оно вообще пророческое предсказание о крахе человечества?
Но и поныне безумные войны не кончились и продолжаются вот уже 500 лет, становясь все более жестокими. Вероятно, и это предвидел Леонардо. Люди так и не уверовали в любовь к ближнему, в покаяние, которое проповедовал еще Иоанн Креститель. Так что им нужно? Какой Иоанн? Может быть, тот, что лукаво указывает на небо, а сам думает о земных наслаждениях? Не аскет, пришедший из пустыни, а другой, холеный и изнеженный, с изящно завитыми локонами. Этот, вышедший из тьмы, с двусмысленной улыбкой на устах, быть может, надо поверить ему, ведь он так искренне приложил руку к своему сердцу. И пусть человечество выбирает, вот он воочию, так мастерски изображенный Леонардо в его поздней картине «Святой Иоанн Креститель». Как же понять еще этот странный, химерический, полный скрытой иронии образ? По всей видимости, Леонардо решился здесь на то, чтобы временно изменить самому себе, высоким идеям своего искусства и даже обездушить найденные им самим же каноны красоты и создать образ, в котором начисто отрицается все то подлинно вдохновенное, чем жила его душа. опуститься до дна ада и показать его обитателям их собственное нутро, их скрытый, нелицемерный идеал. Быть может, эта жертва гения заставит людей задуматься.
У Рериха тоже есть символический негативный образ, выражение сокровенной мечты всех стремящихся обрести власть над миром. Таким предстает его герой в картине «Заклинатель», написанной в 1943 году во время Второй мировой войны. Древний языческий обряд оборачивается у Рериха современной метафорой. Тень заклинателя на стенах грота приобретает гигантские размеры, а руки темного бесплотного монстра готовы захватить весь мир. И этот образ – невымышленная фантазия. Не о том ли мечтали главари фашизма и диктаторы, раздувавшие культ личности? И ведь они добились многого, погубили миллионы жизней, а скольких закабалили духовно.
В творчестве Леонардо да Винчи есть 13 графических произведений с изображением различных природных катаклизмов, охвативших Землю. Это произведения позднего Леонардо, созданные после 1512 года. В рукописях Леонардо можно обнаружить краткие литературные описания картин гибели мира. Наверное, поначалу он так и планировал, согласно своим записям, запечатлеть в рисунках эсхатологические видения. Леонардо вершит новую реальность, явление огромных масштабов, наполненные могучей энергией. Тут нет и следа былой стабильности. Напротив, все меняется. Все видимое существует лишь в последний миг. Вскоре закрученные смерчи налетят, обрушатся на беззащитную землю, соберутся вновь, чтобы нестись с еще большей яростью, ударят еще раз и оставят после себя лишь бушующую пучину. Все, что ранее в наблюдаемых течениях воды было столь безобидно и игривым, теперь обернулось страшным разрушительным кошмаром. Налетевшая стихия — это не вода и не воздух, а что-то единое, что несется и кружится в гигантских вихрях и крушит все на своем пути. И даже там, где дует один бесшабашный ветер, он тоже обрисован художником в виде струй и спиралей. В этих поздних рисунках Леонардо можно увидеть те же локоны, но это уже не мягкие пряди волос, а гигантские змеи, летающие над планетой и сметающие все на своем пути. В них словно раскручиваются, освобождая запасенную энергию грозные космические силы, неподвластные тому порядку вещей, с которым привык иметь дело человек. Людей в этих рисунках, как правило, не видно. Слишком малы они по своим масштабам, строения же, как карточные домики, рассыпаются под натиском стихии. Все настолько необычно, грандиозно и динамично, что сама картина надвигающегося потопа одним своим видом способна повергнуть в ужас. Все земное окружение, холмы, деревья и даже скалы предстают теперь такими хрупкими, обреченными и беззащитными.
Как это ни покажется странным, но спустя 400 лет после леонардовских потопов эсхатологические мотивы вновь обрели свою актуальность и овладели умами деятелей русского космизма. Рерих в начале Первой мировой войны написал пророческую картину «Дела человеческие». В первоначальном карандашном эскизе она называлась «Смертный день». Художник изображает, как рушится мировой город, как падают, опрокидываясь друг на друга, так похожие на леонардовские кубики домов. Людей среди них не видно, слишком велик масштаб бедствия. Все проваливается куда-то в бездну, остаются лишь клубы дыма. В некотором отдалении на условной площадке за катастрофой наблюдает группа старцев в светлых одеждах. На космически черном небе особенно четко вырисовываются их руки, словно бы напоминающие о предостережении их пророков и взывающие к милосердию Всевышнего. Одно из эсхатологических произведений Рериха посвящено континенту Платона. Это его картина «Гибель Атлантиды». Рерих не случайно в самом начале 30-х годов XX столетия обратился к нравоучительному сюжету о гибели платоновского континента. Плоды механической цивилизации, разрушение природы, культ золотого тельца, духовное одичание, становление фашизма, разгул воинствующего атеизма – все это темное и низменное, расцветая махровым цветом, привело к такому обострению ситуации на планете, что давало достаточно оснований приравнять наше время к последним дням Атлантиды.
Рерих в некоторых своих произведениях языком живописи воплощает известные апокалиптические видения Иоанна Богослова. Сияющим и воинственным предстает иконописный архистратик в раннем произведении Рериха 1912 года. Художник будто поднялся над землей и прямо перед собой узрел ангела, вставшего во все небо. В руках у него копье и щит. Светящееся облако с закрученными клубами Рерих рисует по-восточному, так же, как это делал Леонардо, в виде зубчатых декоративных завитков. Огонь, повергнутый на землю ангелом, произвел мировой пожар, землетрясения, громы и молнии, объяты пламенем города со скопищем людей. Но по-прежнему цветут девственные луга и стоят высокие горы. Копье архистратига поднято вверх, указуя на небо, пока это только высшее предупреждение. Его необходимость для человечества остро осознавал художник в преддверии Первой мировой войны. Поздняя картина «Последний ангел» была написана уже в разгар Второй мировой войны. Колорит полотна стал контрастным, только тьма и огонь. Теперь ангел, сходящий в облаке с небес, держит над землей меч и раскрытый свиток, на поясе его ключ от бездны. У ангела грозный взгляд, крылья не опущены, как в раннем варианте, а подняты и пламенеют, как языки огня. Вся земля объята пожаром, все вовлечено в решающую битву сил света и тьмы.
Картины «Армагеддон» представляют те же грозные события, но взгляд на них уже не с неба, а с земли. Собственно, самой предуказанной битвы на полотне не видно. Художник переносит ее в план духовный. На планете все пришло в смятение. Сдвинулись народы, спасаясь в панике от бушующего огня. В первой работе 1936 года изображена вереница даже не людей, а черных теней. Желтый с красным дым до небес заслал им путь, и только стоят еще на вершинах твердыни духа, храмы и соборы. В позднем варианте картины 1940 года люди медленно, словно пленные или заключенные концлагеря, идут сомкнутыми рядами, как бы погруженные в глубокую думу или печаль. Вокруг уже не дым, а огромные языки пламени. Среди обгоревших зданий одно просвечивает двумя окнами, напоминая поднявшуюся голову жуткого змея с немигающими гипнотическими глазами, а горящая рядом городская стена — его хребет. Общая цветовая гамма трагична, красная и черная, и только желтые огненные искры до стены собора на вершине нарушают этот траур. Противопоставление цвета неба и земли, статики, строений и динамики огненной стихии. Экспрессия мазков, рисующих языки пламени в контрасте с ровными плоскостями зданий. Ощущение реальности и мистического ужаса глядящих окон. Все эти полярные начала обуславливают внутреннюю напряженность рериховских полотен.
По-другому поступил Леонардо. В последние годы жизни он создал три эскиза к апокалипсису. Три стадии страшного суда. Это три крошечных рисунка, разместившихся на одном листе. В них слышатся грохот и свист, раскаты грома. Небо разверзлось и исторгло на землю свою кару. Быть может, только сам текст апокалипсиса, да хоральное звучание баховских страстей дает подобное ощущение трагической мощи. Первый рисунок, расположенный в верхней половине листа, самый крупный. На город наступает страшное небесное явление. Померк дневной свет, великое облако от земли до небес и клубящийся огонь закрыли полмира. Огненные вихри такой силы, что гонят перед собой каменные глыбы, рушат и поджигают все на своем пути. Поражает поистине космический масштаб события. Разваливающийся замок с каменной стеной выглядит совсем игрушечным в сравнении с фронтом стихии. Возможно, к этому рисунку можно отнести предсказание Леонардо. Конечно, кажется, словно тут природа хочет искоренить человеческий род, как вещь, ненужную для мира, и портящую все сотворенное. На втором рисунке совмещено два события. В небе повис огненный бушующий шар, из него извергаются разрушительный дождь и огненные струи. Под этим шаром треснула земля, и образовалась бездонная пропасть, в которую рухнул город. Как из жерла вулкана, оттуда исходит лишь дым с огнем. Слева изображена группа скелетов, восстающих из земли. Среди них одна фигура, стоящая неподвижно, с поднятыми руками. Во всем здесь присутствуют очевидные элементы христианской эсхатологии. Третий рисунок справа не читается однозначно. Ураган смел людей в большую кучу. Сверху на нее изливаются огненные струи. Люди заживо горят в бушующем костре. Кажется, на этом все и закончится.
Пессимистический прогноз, изложенный в записях Леонардо. Людям после многих усилий придется расстаться со своей жизнью, и род человеческий вымрет. И так плодоносная, дававшая богатый урожай земля, покинутая, прибудет сухой и бесплодной, от ухода водной влаги, заключенной в ее недрах. Деятельная природа будет продолжать некоторое время наращивать землю настолько, что, миновав холодный и тонкий воздух, эта земля будет вынуждена достичь стихии огня, и тогда ее поверхность обратится в пепел, и это будет конец земного естества. Вот, собственно, финал, который ожидает человечество и планету. Однако в последнем рисунке можно прочесть и другой вариант исхода. Поразительно, но среди огромной груды поваленных и обгоревших тел стоит совершенно спокойно одна человеческая фигура, которая словно с радостью встречает огненную стихию. Возможно, это необычно большая женщина. Около нее силится подняться с колен еще несколько человек. Это может означать лишь то, что по мысли Леонардо часть людей все же может органично ассимилировать огненные волны космоса.
Этому загадочному рисунку Леонардо можно предложить объяснение в свете идей русского космизма, в частности, изложенных в литературных сочинениях Рериха. «Пришло время Матери Мира, когда приблизятся к Земле высокие энергии». Это она являлась древним в образе великих матерей. Это ее красоту чтили античные воятели. Это ее благодатного прихода ожидали пророчествующие мыслители и художники, наделяя любовь и красоту высшим трансцендентным началом. Это ее неизъяснимая улыбка сияет на ликах земных и божественных героинь Леонардо. Это ее грандиозный светящийся облик изобразил Рерих в картине «Матерь мира».
Леонардо и Рерих пришли в мир в переломные периоды истории итальянского ренессанса 15-16 веков и русского серебряного века конца 19-начала 20 веков. И хотя эпохи эти отстоят друг от друга на несколько столетий, а каждый из этих периодов имел свое историческое содержание, тем не менее в глубинных основах, в феноменах духовного взлета их культуры немало общего, особенно в философской и художественной сферах. Не случайно русские живописцы так остро ощущали потребность в освоении наследия великих мастеров Возрождения. И не случайно русские ведомости тех лет – писали о бесценном единении духа Италии с духом России. Оба художника отразили свое время, передовые настроения эпох. У обоих болело сердце за будущее. Наверное, поэтому в их искусстве немало идей, которые будто развивают и продолжают одна другую. В творческом наследии Леонардо и Рериха можно обнаружить некую внутреннюю преемственность, конкретные проявления которой нацелены на решение важнейших эволюционных задач, на пересоздание человечества, более совершенного духовно и нравственно. Кажется, что время устами и творениями этих гениев вещает о самом нужном, о тех вечных ценностях и идеалах, что должны преобразить земную жизнь, внести в нее бесценные достижения прошлого, осознание духовности, реальности дальних миров и бесконечной иерархии космоса.